Радио «Вера» представляет.
Глава 14. «Ну и что же далее?» — вопросили Ивана Северьяновича. Далее действительно все так воспоследовало, как он обещался. Кто обещался? А магнетизер, который это на меня навел, он как обещался от меня пьяного беса отставить, так его и свел. И я с той поры никогда больше ни одной рюмки не пил. Очень он это крепко сделал. Ну-с, а как же вы с князем-то своим за выпущенных лебедей кончили? А я и сам не знаю, как-то очень просто. Как от этих цыганов доставился домой, и не помню, как лег, но только слышу, князь стучит и зовет, а я хочу с коника встать, но никак края не найду и не могу сойти. В одну сторону поползу, не край, в другую обращусь, и здесь тоже края нет. Заблудил на конике, да и полно. Князь кричит: «Иван Северьяныч!» А я откликаюсь: «Сейчас!» А сам лазию во все стороны, и все не найду края. И, наконец, думаю: «Ну, если слезть нельзя, так я же спрыгну!» И размахнулся, да как сигану как можно дальше. И чувствую, что меня будто что по морде ударило, и вокруг меня что-то звенит и сыпется. И сзади тоже звенит, и опять сыпется. И голос князя говорит денщику: «Давай огня скорей!» А я стою, не трогаюсь, потому что не знаю, наяву или во сне я все это над собою вижу, и полагаю, что я все еще на конике до края не достиг. А на место того, как денщик принес огонь, я вижу, что я на полу стою, мордой в хозяйскую горку с хрусталем запрыгнул и поколотил все. Как же вы это так заблудились? Очень просто. Думал, что я по всегдашнему своему обыкновению на конике сплю, а я, верно придя от цыган, прямо на пол лег. Да все и ползал, края искал. А потом стал прыгать и допрыгал до горки. Блуждал, потому этот магнетизер, он пьяного беса от меня свел, а блудного при мне поставил. Я тут же и вспомнил его слова, что он говорил: как бы хуже не было, если питье бросить, и пошел его искать. Хотел просить, чтобы он лучше меня размагнетизировал на старое, но его не застал. Он тоже много на себя набрал и сам не вынес, и тут же напротив цыганов у шинкарки так напился, что и помер. А вы так и остались замагнетизированы? Так и остался-с. И долго же на вас этот магнетизм действовал? Отчего же долго ли? Он, может быть, и по сейчас действует. А все-таки интересно знать, как же вы с князем-то? Неужто так и объяснений у вас никакого не было за лебедей?
Нет-с, объяснение было, только неважное. Князь тоже приехал, проигравшись, и на реванш у меня стал просить. Я говорю: «Ну уж это оставьте, у меня ничего денег нет». Он думает: «Шутка». А я говорю: «Нет, исправди, у меня без вас большой выход был». Он спрашивает: «Куда же, мол, ты мог 5000 на одном выходе деть?» Я говорю: «Я их сразу цыганке бросил». Он не верит? Я говорю: «Ну, не верьте, а я вам правду говорю». Он было озлился и говорит: «Запри-ка двери, я тебе задам, как казенные деньги швырять». А потом, это вдруг отменив, и говорит: «Не надо ничего, я и сам такой же, как ты, беспутный». И он в комнате лег свою ночь досыпать, а я на сеновал тоже опять спать пошел. Опомнился же я в лазарете. И слышу, говорят, что у меня белая горячка была, и хотел будто бы я вешаться. Только меня, слава богу, в длинную рубашку спеленали. Потом выздоровел я и явился к князю в его деревню, потому что он этим временем в отставку вышел, и говорю: «Ваше сиятельство, надо мне вам деньги отслужить». Он отвечает: «Пошел к черту». Я вижу, что он очень на меня обижен, подхожу к нему и нагинаюсь. «Что, говорит, это значит?» «Да трепите же, прошу меня, по крайней мере, как следует». А он отвечает: «А почему ты знаешь, что я на тебя сержусь? А может быть, я тебя вовсе и виноватым не считаю?»
«Помилуйте, — говорю, — как же еще я не виноват, когда я этакую область денег расшвырял? Я сам знаю, что меня подлеца за это повесить мало».
А он отвечает: «А что, братец, делать, когда ты артист?»
«Как, — говорю, — это так?»
«Так, — отвечает, — так, любезнейший Иван Северьянович, вы мой полупочтеннейший, артист.
И понять, — говорю, — не могу. Ты, — говорит, — не думай что-нибудь худое, потому что я и сам тоже артист». «Ну, вот это, думаю, понятно. Видно, не я один до белой горячки подвязался».
А он встал, ударил об пол трубку и говорит: «Что тут за диво, что ты перед ней бросил, что при себе имел? Я, братец, за нее то отдал, чего у меня нет и не было». Я во все глаза на него вылупился. «Батюшка, мол, ваше сиятельство, помилосердуйте, что вы это говорите? Мне это даже слушать страшно». «Ну, ты, — отвечает, — очень не пугайся. Бог милостив, я вось как-нибудь выкручусь. А только я за эту грушу в табор 500 000 отдал».
Я так и ахнул. «Как, — говорю, — 500 000? За цыганку? Да стоит ли она этого, аспидка?»
«Ну, вот это, — отвечает, — вы, полупочтеннейший, глупо и не по-артистически заговорили. Как стоит ли? Женщина всего на свете стоит, потому что она такую язву нанесет, что за все царство от нее не вылечишься, а она одна в одну минуту от нее может исцелить.
А я все думаю, что все это правда, а только сам всю головою качаю и говорю: этакая, мол, сумма, целые 50 000.
«Да, да, — говорит, — и не повторяй больше, потому что спасибо, что и это взяли, а то бы я и больше дал. Все, что хочешь, дал бы. А вам бы, — говорю, — плюнуть и больше ничего».
«Не мог, — говорит, — братец, — не мог плюнуть».
«Отчего же?» «Она меня красотою и талантом уязвила, и мне исцеление надо, а то я с ума сойду. А ты мне скажи, ведь правда она хороша, а? Правда, что ли? Есть отчего от нее с ума сойти?»
Я губы закусил и только уже молча головой трясу. «Правда, мол, правда.
Мне, — говорит, — князь, — знаешь, мне ведь за женщину хоть умереть, так ничего не стоит. Ты можешь ли это понимать, что умереть нипочем?»
«Что же, — говорю, — тут непонятного? Краса природы совершенства».
«Как же ты это понимаешь?»
«А так, — отвечаю, — и понимаю, что краса природы совершенства, и за это восхищенному человеку погибнуть даже радость».
«Молодец, — отвечает мой князь, — молодец вы, мой почти полупочтеннейший и премного малозначащий Иван Северьянович. Именно-с, именно гибнуть-то и радостно. И вот тот-то мне теперь и сладко, что я для нее всю мою жизнь перевернул, и в отставку вышел, и имение заложил, и с этих пор стану тут жить, человека не видя, а только все буду одно ей в лицо смотреть». Тут я еще ниже спустил голос и шепчу: «Как, — говорю, — будете ей в лицо смотреть? Разве она здесь?» А он отвечает: «А то как же иначе? Разумеется, здесь.
Может ли, — говорю, — это быть?
А вот ты, — говорит, — постой, я ее сейчас приведу. Ты артист, от тебя я ее не скрою». И с этим оставил меня, а сам вышел за дверь. Я стою, жду и думаю:
«Эх, нехорошо это, что ты так утверждаешь, что на одно на ее лицо будешь смотреть. Наскучит.
Но в подробности об этом не рассуждаю, потому что, как вспомню, что она здесь, сейчас чувствую, что у меня даже в боках жарко становится. И в уме мешаюсь, думаю, неужели я ее сейчас увижу? А они вдруг и входят. Князь впереди идет и в одной руке гитару с широкою алой лентой несет, а другую — грушеньку, за обе ручки сжавши, тащит. Она идет понуро, упирается и не смотрит, а только эти ресничищи черные по щекам, как будто птичьи крылья шевелятся. Ввел ее князь, взял на руки и посадил, как дитя, с ногами в угол на широкий мягкий диван. Одну бархатную подушку ей за спину подсунул, другую под правый локоток подложил, а ленту от гитары перекинул через плечо и персты руки на струны поклал. Потом сел сам на полу у дивана и голову склонил к ее алому софьяновому башмачку и мне кивает. Дескать, садись и ты. Я тихонечко опустился у порожка на пол, тоже подобрал под себя ноги и сижу, гляжу на нее. Тихо настало так, что даже то, что делается. Я сидел, сидел, Инда колени разломила. А гляну на нее, она все в том же положении. А на князя посмотрю, вижу, что он от темноты у себя весь ус изгрыз, а ничего ей не говорит. Я ему и киваю, дескать, что же вы, прикажите ей петь. А он обратно мне пантомину дает в таком смысле, что, дескать, не послушает. И опять оба сидим на полу дождем. А она вдруг начала как будто бредить, вздыхать да похлипывать. И по реснице слезка струит, а по струнам пальцы, как осы, ползают и рокочут. И вдруг она тихо-тихо, будто плачет, запела. «Люди добрые, послушайте про печаль мою сердешную!» Князь шепчет. «Что?» А я ему тоже шепотом по-французски отвечаю. «Пти-кампе!» И сказать больше нечего. А она в эту минуту вдруг как вскрикнет. «А меня с красоты продадут, продадут!» Да как швырнет гитару далеко с колен, а с головы сорвала косынку и пала ничком на диван, лицо в ладони уткнула и плачет. И я, глядя на нее, плачу. И князь тоже, и он заплакал, но взял гитару и точно не пел, а как будто службу служа застонал. «Если б знала ты весь огонь любви, всю тоску души моей пламенной, да ину рыдать!» И поет, и рыдает. «Успокой меня неспокойного, осчастлив меня несчастливого!» Как он так жестоко взволновался! Она, вижу, внемлет сим его слезам и пению, и все стало тишать, усмиряться. И вдруг тихо ручку из-под своего лица вывела, и как мать нежно обвела ею его голову. Ну, тут мне стало понятно, что она его в этот час пожалела и теперь сейчас успокоит и исцелит всю тоску души его пламенной. И я встал потихоньку незаметно и вышел. «И верно, тут-то вы и в монастырь пошли?» — вопросил некто рассказчика. «Нет-с». «Еще не тут, а позже», — отвечал Иван Северьянович и добавил, что ему еще надлежало прежде много в свете от этой женщины видеть, пока над ней все, чему суждено было, исполнилось, и его зачеркнуло. Слушатели, разумеется, приступили с просьбою, хотя вкратце рассказать им историю Груни. И Иван Северьянович это исполнил.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.